Глава вторая. Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же, как и этот, 20 лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там безвыездно 17 лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни. В Петербурге он слыл за человека с деньгами и, может быть, не без причины. Служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака. Жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а, что называется, мужчина в самой поре, между 35 и 40 годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере, в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу. Он был высокий и пропорционально сложенный мужчина, с крупными правильными чертами смугло-матового лица, с ровной красивой походкой, сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют бель-ом. В лице замечалась также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно и для себя, и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным. Нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нем следы усталости, должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом. Белье носил отличное. Руки у него были полны и белы. Ногти длинные и прозрачные. Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, человек вместе с чаем принес ему 3 письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который назвал себя Александром Федоровичем Адуевым, а его Петра Ивановича дядей, и обещался зайти 12:00. Петр Иванович по обыкновению выслушал это известие покойно, только немного навострил уши и поднял брови. «Хорошо, поди», — сказал он слуге. Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался. «Племянник из провинции. Вот сюрприз», — ворчал он. «А я надеялся, что меня забыли в том краю. Впрочем, что с ними церемониться, отделаюсь». Он опять позвонил. «Скажи этому господину, как придет, что я, вставший, тотчас уехал на завод и ворочусь через 3 месяца». «Слушаюсь», — отвечал слуга. «А с гостинцами что прикажете делать?»
«С какими гостинцами?»
«Привез их человек. Барни, говорит, деревенских гостинцев прислала».
«Гостинцев?»
«Да, скадочка меду, мешок сушеной малины».
Петр Иванович пожал плечами.
«Еще 2 куска полотна да варенье».
«Воображаю, хорошо должно быть полотно».
«Полотно хорошее и варенье сахарное».
«Ну, поди, я посмотрю сейчас».
Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. «Точно крупная славянская грамота. Букву «В» заменяли 2 перечеркнутые сверху и снизу палочки, букву «К» — просто 2 палочки, писано без знаков препинания». Адуев стал читать вполголоса.
«Милостивый государь Петр Иванович, будучи спокойным вашим родителям, коротко знакомы и приятели, да и вас самих в детстве тешил немало и в доме вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю уверительную надежду на ваше усердие и благорасположение, что не забыли старика Василия Тихоновича, а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминаем и Бога молим».
«Что за дичь? От кого это?» — сказал Петр Иванович, поглядев на подпись.
Василий Заезжалов. Заезжалов. Хоть убей, не помню. Чего он хочет от меня? И стал читать дальше. «А моя покорнейшая просьба и докука к вам. Не откажите, батюшка, вам в Петербурге не то, что нам, здешним, чай все известно и все свое да родное. Навязалось на меня проклятое тяжбное дело, да вот 7-й год и шеи не могу спихнуть. Извольте помнить, лисишка, что в 2 верстах от моей деревушки. Палата сделала ошибку в купчей, а противник мой, Медведев, и уперся на нее. Пункт, говорит, фальшивый, да и только. Медведев тот самый, что в ваших дачах все без спросу рыбу ловил. Покойник батюшка ваш гонял его и срамил. Хотел на своеволе и губернатору жаловаться, да по доброте, дай бог, ему царствие небесное спускал. А не надо бы щадить этого злодея. Помогите, батюшка Петр Иванович. Дело теперь в правительствующем сенате, не знаю там в каком департаменте и у кого, да вам чай сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу, скажите, что от ошибки истина, от ошибки в купчей страдаю, для вас все сделают. Там же уж, кстати, выхлопочите мне патенты на 3 чина, да пришлите ко мне. Еще, батюшка Петр Иванович, есть дельце, да вас крайней потребности. Взойдите в сердечное участие к безвинно угнетенному страдальцу и помогите советам и делам. Есть у нас в губернском правлении советник Дрожжев. Золото, а не человек. Умрет, а своего не выдаст. В городе другой квартиры, не знаю, как у него. Как приеду прямо к нему, живу по неделям, и, Боже, сохрани, и подумать у другого остановиться. Закормит, запоет, а бастончик от обеда до глубокой ночи. И этакого-то человека обнесли, и ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там, внушите им, какой человек Афанасий Иванович. Дело ли делать, так и кипит в руках. Скажите, что донос, дескать, на него сделан фальшиво.
По проискам губернаторского секретаря.
Вас послушают и отпишите с первой почтой ко мне. Да повидайте со старинным моим сослуживцем Костяковым, я слышал от одного приезжего, Студеницына, вашего же петербургского. Чай, извольте знать, что он живет на Песках, там ребятишки укажут дом. Отпишите с той же почтой, не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня. Познакомьтесь и подружитесь с ним, прекрасный человек, душа нараспашку и балагур такой. Кончаю письмецо еще просьбицей.
Адуев перестал читать, медленно разорвал письмо на 4 части и бросил под стол в корзинку. Потом потянулся и зевнул. Он взял другое письмо и начал читать также в полголоса.
«Любезный братец, смелся государь Петр Иванович». «Это что за сестрица?» — сказал Адуев, глядя на подпись. «Марья Горбатова».
Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то.
«Что бишь это такое? Что-то знакомое?» «Ба! Вот прекрасно! Ведь брат женат был на Горбатова. Это ее сестра. Это та...
«Помню». Он нахмурился и стал читать. «Хотя рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами, прошли года...» Он пропустил несколько строчек и читал далее. «По гроб жизни буду помнить, как мы, вместе гуляючи около нашего озера, вы с опасностью для жизни и здоровья влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой желтый цветок, как из стебелька он утек какой-то сок и переморал нам руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть. Мы очень много тогда этому смеялись, как я была тогда счастлива, сей цветок и ныне хранится в книжке». Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось. Он даже недоверчиво покачал головой. «А цела ли у вас та ленточка?» — продолжал он читать. «Что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления?»
«Я вытащил ленточку»,
— сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав, пропустил еще несколько строк и читал.
А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливой. Никто не запретит воспоминать сии блаженные времена». «А, старая девка», — подумал Петр Иванович, — «не мудрено, что у нее еще желтые цветы на уме». «А что там еще? Женаты ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто-то милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия, назовите мне ее, я буду ее любить как родную сестру и в мечтах соединять образ ее с вашим, буду молиться». А если не женаты, то по какой причине, напишите откровенно, ваших тайн никто у меня не прочтет, я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите, сгораю нетерпением читать ваши неизъяснимые строки. Нет, вот твои так неизъяснимые строки, подумал Петр Иванович. Я не знала, читал он, что милый Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу, счастливец, увидит прекрасные дома и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмет к своей груди обожаемого дядю, а я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышила бы для вас подушку, а раб с двумя собаками». Вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор, что может быть святее дружбы и верности. Теперь меня занимает сия одна мысль. Ей посвящу дни свои, но не имею здесь хорошей шерсти, и потому покорнейший прошу, любезнейший братец, выслать вот по этим образчикам, что я тут вложила, что не есть наилучшей английской шерсти, в самом скором времени из первого магазина. Но что я говорю, какая ужасная мысль останавливает перо мое. Может быть, уже вы забыли нас, и где вам помнить бедную страдалицу, которая удалилась от света и льет слезы? Но нет, я не могу подумать, чтобы вы могли быть извергом, как все мужчины. Нет, мое сердце говорит, что вы сохранили к нам ко всем прежние чувствования среди роскоши и удовольствия великолепной столицы. Сия мысль служит бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, я не могу более продолжать, рука моя дрожит. Остаюсь по гроб ваша, Марья Горбатова. Поскриптум. Нет ли, братец, у вас хорошеньких книжек? Пришлите, если вам не нужно, я бы на каждой странице вспоминала вас и плакала бы, или возьмите в лавке новых, коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина и господина Марлинского, хоть их. А то я еще видела в газетах заглавие о предрассудках. Сочинение господина Пузины. Пришлите, я терпеть не могу предрассудков. Прочитав, Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился. «Нет», — подумал он, — «сберегу, есть охотники до таких писем, иные... собираю целые коллекции. Может быть, случится одолжить кого-нибудь». Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене. Потом взял третье письмо и начал читать. «Любезнейший мой деверек Петр Иванович, помните ли, как 17 годков тому назад мы справляли ваш отъезд? Вот привел Бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него». Да вспомните покойника нашего голубчика Федора Ивановича, ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпел мое материнское сердце, отпускающее его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам. Не велел нигде приставать, а кроме вас. Адуев опять покачал головой. «Глупая старуха», — проворчал он и читал. Он, пожалуй, по неопытности остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить родного дядю, и внушила взъехать прямо к вам. То-то будет у вас радости при свидании. Не оставьте его, любезный дверек, вашими советами возьмите на свое попечение, передаю его вам с рук на руки. Петр Иванович опять остановился. «Ведь вы там один у него», — читал он потом. «Присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, Да и не взыскивайте очень строго, взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего, он же сам такой ласковый, вы только увидите его, так и не отойдете. И начальнику-то, у которого он будет служить, скажите, чтоб оберег моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего. Он у меня был нежненький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, вы ведь, я чай, в одной комнате будете спать. Сашенька привык лежать на спине, от этого сердечный больно стонет и мечется. Вы тихонько разбудите его, да перекрестите. Сейчас и пройдет, а летом покрывайте ему рот платочком. Он его разевает во сне, проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставляйте его также в случае нужды и деньгами». Адуев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда прочел далее. «А я вышлю, что понадобится, да и ему в руки дала теперь 1000 рублей, только чтобы он не тратил их на пустяки, да чтобы у него подлипалы не выманили, ведь там у вас в столице слышно много мошенников и всяких бессовестных людей. А затем, простите, дорогой деверь, совсем отвыкла писать, остаюсь душевно почитающая вас невестка». А Адуева. По скриптум. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев малинки из своего сада, белого метку, чистый, как слеза, полотна голландского на 2 дюжины рубашек до домашнего вареница. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут еще пришлю. Присмотрите за Евсеем. Он смирный и не пьющий, да, пожалуй, там в столице избалуется. Тогда можно и посечь. Петр Иванович медленно положил письмо на стол, еще медленнее достал сигару и, покатав ее в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он назвал ее мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому. Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно, и не любит. А поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей. Надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнью. За что же он, Петр Иванович, обременит себя заботливостью о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно, ни за что. Но с другой стороны представлялось вот что. Мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо. Но если дело уже сделано, и племянник в Петербурге без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности, вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе, не будет ли он отвечать перед совестью? Тут, кстати, Адуев вспомнил, как 17 лет назад покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу, но он вспомнил ее слезы при прощании. Ее благословение, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова. Вот когда вырастет Сашенька, тогда еще 3-летний ребенок, может быть, и вы, братец, приласкаете его. Тут Петр Иванович встал и скорыми шагами пошел в переднюю. «Василий», — сказал он, — «когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно. А если не занята, так скажи, что я оставляю ее за собой». «А, это гостинцы. Ну, что мы станем с ними делать?» «Давеча наш лавошник видел, как несли их вверх. Он спрашивал, не уступим ли ему мед. Я, говорит, хорошую цену дам, и малину берет». «Прекрасно, отдай ему». «Ну, а полотно куда девать? Разве не годится ли на чехлы?» «Так спрячь полотно и варенье спрячь, его можно есть, кажется, порядочное». Только что Петр Иванович расположился бриться, как явился Александр Федорович.
Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, за тем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.
«Мать твоя правду пишет», — сказал он. «Ты живой портрет покойного брата. Я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать».
За этим Петр Иванович начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.
«Ну что, твоя матушка, здорова ли? Я думаю, постарела?» — спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом.
«Маменька, слава богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже», — сказал робко Александр Федорович. «Тетушка поручила мне обнять вас».
Он встал и подошел к дяде, чтобы поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся. «Тетушке твоей пора бы с летами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была 20 лет тому назад».
Озадаченный Александр задом воротился на свое место. «Вы получили, дядюшка, письмо?» — сказал он.
«Да, получил».
«Василий Тихонович Заезжалов», — начал Александр Федорович, «убедительно просит вас справиться и похлопотать о его деле».
«Да, он пишет ко мне. У вас еще не перевелись такие ослы?»
Александр не знал, что и подумать. Так его сразили эти отзывы. «Извините, дядюшка», — начал он почти с трепетом.
«Что?»
«Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов. Я не знал вашей квартиры».
«В чем тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя, бог знает, что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не знавши, можно ли у меня остановиться или нет. Квартира у меня, как видишь, холостая для одного. Зала, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная да туалетная, лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, ты меня. А я нашел для тебя здесь же, в доме, квартиру».
«Ах, дядюшка», — сказал Александр, — «как мне благодарить вас за эту заботливость?»
И он опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою признательность. «Тише, тише, не трогай», — заговорил дядя. «Бритвы приострые, того и гляди, обрежешься сам и меня обрежешь».
Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза.
«Комната превеселенькая», — начал Петр Иванович. «Окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь все у окна сидеть. Если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорога, 40 рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо приучаться тебе с самого начала жить одному без няньки. Завести свое маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом, свой угол. Аншесуа, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать, кого хочешь. Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя в другие дни. Здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом. Дома и покойнее, и не рискуешь столкнуться бог знает с кем. Так ли?»
«Я, дядюшка, очень благодарен».
«Что за благодарность? Ведь ты мне родня. Я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду. У меня и служба, и завод».
«Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод».
«Стеклянный и фарфоровый. Впрочем, я не один на строю компаньонов».
«Хорошо идет?»
«Да, порядочно. Сбываем больше во внутренней губернии на ярмарке. Последние 2 года хоть куда. Если бы еще это лет 5, так и того. Один компаньон, правда, не очень надежен, все мотает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, тогда поговорим. Эй, Василий, ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться».
«Так вот как здесь, в Петербурге», —
думал Александр, сидя в новом своем жилище. «Если родной дядя так, что ж прочее?» Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам собой, убирая комнату. «Что это за житье здесь?» – ворчал он. «У Петра Ивановича кухонь-то, слышь, раз в месяц топится. Люди-то у чужих обедают. Эк, господи, ну народец! Нечего сказать, а еще петербургские называются. У нас и собака каждая из своей плошки лакает».
Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну и увидел одни трубы да крыши, да черные грязные кирпичные бока домов и сравнил с тем, что видел назад тому 2 недели из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно. Он вышел на улицу. Суматоха. Все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтобы не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча с кем бы то ни было почему-нибудь интересна. То вот Иван Иванович идет к Петру Петровичу, и все в городе знают зачем. То Марья Мартынна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал, сломя голову, жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают, что, дочку или сына. Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвеевич вышел из дому с толстой палкой в 6-м часу, и всякому известно, что он идет делать вечерний мацион, что у него без того желудок не варит, и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем не встретишься, поклон да пару слов. А с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет, и у того на глазах написано, и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса. Они остановятся и обратятся назад 2 раза, а пришедшие домой опишут и костюм, и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем.
А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто
все враги между собой. Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя. «Не он ли?» – думал он. «Не этот ли?» Но вскоре это надоело ему. Министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу. Он посмотрел на домы, и ему стало еще скучнее. На него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою.
«Вот кончается улица. Сейчас будет приволье к глазам», — думал он. «Или горка, или зелень, или развалившийся забор».
Нет, опять начинается та же каменная ограда одиноких домов с 4 рядами окон. И эта улица кончилась. Ее преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево, всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень. Все одно да одно, нет простора и выхода взгляду. Заперты со всех сторон, кажется, и мысли, и чувства людские также заперты. Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно, его никто не замечает. Он потерялся здесь. Ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид. Один дом с остроконечной крышей и с палисадничком из акации. На крыше надстройка, приют голубей. Купец Изюмин, охотник гонять их. Для этого он взял, да и выстроил голубятню на крыше. и по утрам, и по вечерам в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой.